актуальные темы, компетентные гости, дотошные ведущие. По будням на радио «Спутник Кыргызстан» самые горячие темы. Максимум информации и минимум предвзятости. Тема дня на радио «Спутник Кыргызстан». Телефон прямого эфира 312-66-42-82.
Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Это программа «Тема дня», которая традиционно выходит с понедельника по четверг на наших волнах в 18 часов. Не будем нарушать традицию. Начинаем новую неделю с новых тем и с новых бесед в нашей студии. В студии вместе с вами, как обычно, Наталья Князева.
И Тимур Осмонов. Тимур, привет.
Привет, Наташа.
И мы рады приветствовать нашего сегодняшнего гостя. Это сопредседатель Клуба региональных экспертов ПИКИР Игорь Шестаков. Игорь Альбертович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Давно не виделись в наших стенах.
Да, говорить мы сегодня будем о том, что на прошлой неделе буквально прошло два очень крупных события. Прошли онлайн-переговоры глав государств Евразийского экономического союза, и сразу следом, буквально на следующий день, прошли переговоры глав государств стран СНГ. И многие отмечают, что на этот раз переговоры были хоть и онлайн, понятно, хоть это было, скажем так, в качестве таких обращений со стороны глав государств, да, они там монологи свои читали, все мы их слушали, но говорят, что довольно жестко многие высказывались, потому что нужно уже что-то делать конкретное, нужно какие-то барьеры нам...
Что-то конкретное нужно все время делать.
Да, но это понятно, да, но здесь прям говорили все о том, что нужно приступать к действиям. Вот от слов нужно уже начинать работать.
Не в первый раз звучат такие заявления. Напомню, что межправсовет происходил в августе, если не ошибаюсь, или в сентябре этого года в Чолпан-Ате. Я на нем присутствовал, но забыл, когда он был. В общем, недавно. И, видимо, результатом этих переговоров глав правительств ЕАЭС и стало теперь уже подведение итогов на совещании онлайн глав государств. Игорь Альбертович, разобьем программу на две части. Сначала про ЕАЭС поговорим, потом про СНГ. А начать хочется с того, что вот эти вот онлайн-совещания, это уже правило хорошего тона в период пандемии коронавируса. Мы просто говорили, что наконец-то мы начали встречаться. А главы государств вот, пока все-таки на безопасном расстоянии встречаются, а вот премьеров посылают все-таки на вот эти встречи.
Ну, дело в том, что ожидаемая была волна медиками, она прогнозировалась, когда мы еще летом переживали, там она третья была волна, да, уже я читал прогнозы, волна была по всему миру, не только в Кыргызстане, прогнозы, что вот как раз четвертая серия начнется именно где-то вот октябрь-ноябрь, поэтому, по сути дела, я вот был как раз в Москве в эти дни. И я видел, что статистику, там, кстати, открылись ПЦР-тесты, можно делать теперь бесплатно, открываться по Москве такие пункты, да. То есть это все говорит о том, что эпидемия, она никуда не ушла, она теперь, видимо, с нами и надолго, может быть, соображение безопасности, но на самом деле я считаю, что в современных условиях все-таки для оперативных встреч понятно, что на полях в реале всегда обсуждаются какие-то вопросы между главами государств, которые не вошли в повестку дня. Да, есть такая особенность. Ну, президенты встречаются достаточно часто. Не так давно в Душанбе проходил саммит ШОС, где были, опять же, президенты, значит, стран.
Да, за исключением Владимира Владимировича.
Да, Владимира Владимировича не было, но были страны ЕАЭС. Там же тоже участвовали, я имею в виду, президенты стран. Поэтому, в общем-то, в офлайне они встречаются. Ну, это вполне разумно, и мне кажется, что зачем тратить бюджетные деньги и перекрывать там дороги, особенно мы для себя всегда чувствуем, что у нас проходит саммит. Я раньше шутил на тему, что тот же ШОС, ДКБ, они получают новое наполнение, новое звучание, когда в городе, в Бишкеке перекрыты все дороги. Вот. И новые, так сказать, оценки со стороны людей, находящихся в пробках.
Но зато эти дороги ремонтируют, по крайней мере, перед этими событиями.
Ну да, и лампочки там вкручивают, это хорошо,
конечно.
Это тоже
неплохо, да.
Поэтому это нормально. Это, я думаю, что цифровизация, о которой много говорится в рамках ЕАЭС, вот она в полный рост, как принято пожалуйста. Говорить, да, пожалуйста, да.
Берите, пользуйтесь. Очень хорошая.
Главное, чтобы все, так сказать, администрации президентов ЕАЭС вовремя заплатили за интернет и электричество. Вот, собственно говоря. А все остальное, пожалуйста, общайтесь на здоровье.
И для нас удобненько, потому что очень легко записать обращение президентов, которые они делали вот на полях вот этого онлайн-собрания. Как раз мы хотели бы сейчас послушать, о чем говорил президент Кыргызстана Садыр Жапаров, с каким посланием он выступил, и далее продолжим его обсуждать.
Тема дня.
Евразийский экономический союз является важнейшим региональным интеграционным объединением для Кыргызской республики с нарастающим потенциалом сближения государств-членов и обеспечения устойчивого развития. За время функционирования Союза произошли важные положительные экономические изменения, и совместными усилиями преодолевается препятствие на внутреннем рынке Евразии. Фаза становления Союза пройдена, но надо признать, что реальные темпы евразийской экономической интеграции могли бы быть выше. В этой связи считаю важным обращать внимание не только на перспективные направления развития интеграции, но и одновременно работать над укреплением и наращиванием уже достигнутых успехов Союза. И в этом направлении у нас накопилось достаточно вопросов. Это свобода перемещения товаров и проблемы по устранению препятствий. В связи с этим, в целях реализации поставленной нашей стратегии задачи по устранению препятствий необходимо выработать действенный механизм автоматической отмены барьера при его выявлении и невозможности его повторного применения. Особое внимание должно быть сфокусировано на качестве выполнения и сроках реализации договоренностей, исполнения права Союза, а также соблюдении сроков реализации запланированных мероприятий. В особенности это касается реализации наших стратегических направлений развития экономической интеграции до 2025 года. Сегодня перед нами стоит задача не только вернуться до пандемийным темпам роста, но и обеспечить дальнейшие интенсивные развития. Последовательные интеграционные шаги будут требовать от нас больших усилий, решительности, политической воли, в особенности в нынешних реалиях. Важным на сегодняшний день вопросом дальнейшей интеграции остается формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Несомненно, данные вопросы напрямую влияют на обеспечение энергетической безопасности наших стран. И одной из ключевых целей формирования общего рынка газа Союза является обеспечение потребностей газа государств-членов. В связи с этим мы должны обеспечить своевременное начало функционирования общего рынка газа, и Кыргызская Республика выступает за принятие согласованного всеми странами проекта международного договора по газу в реальные сроки. Уважаемые коллеги, договором предусмотрено укрепление экономик государств-членов и обеспечение гармоничного развития и сближения. В этой связи нам необходимо проработать реальные инструменты, направленные на создание сбалансированных условий развития. Как вам известно, экономический кризис, связанный с распространением пандемии коронавируса и принятием ограничительных мер, оказали сильное влияние на экономику всего Союза. Последствиями этого явились рост уровня бедности из-за падения доходов, безработица, а также, к большому сожалению, наблюдается еще более значительный разрыв между экономиками государств-членов Союза. Для решения данной проблемы нам необходима системная и содержательная проработка механизмов и целевых программ по развитию догоняющих экономик государств-членов, направленных на сближение доходов населения и выравнивание наших экономик. Кроме того, необходимо внедрять действенные механизмы создания устойчивых кооперационных проектов и локализации производства в целях решения вопросов импортозамещения, исходя из специфики экономик государств-членов. Считаю весьма важным усилить работу в данном направлении. Уважаемые коллеги, в последнее время мы постоянно сталкиваемся то с избытком, то с дефицитом продовольствия в наших странах. Вместе с тем не учитываются возможности и потенциал Евразии. В этой связи предлагаю сконцентрировать внимание на решении задачи сбалансированного и предсказуемого поведения участников рынка для исключения манипуляций и скачков цен на чувствительные и базовые продовольственные товары. В перспективе нужно принимать совместные практические меры гармонизации нормативной базы по вопросам защиты внутреннего рынка и импортозамещения для предотвращения возможного возникновения дефицита продовольственных товаров и обеспечения взаимодополняемости.
Это был президент Кыргызской республики Садыр Джапаров и его выступление на недавнем Совете глав государств ЕАЭС, который проходил онлайн, о котором мы продолжим нашу беседу. Игорь Альбертович, будучи на Межправсовете, участвуя в освещении данного мероприятия, ну, в общем, там довольно твердо чувствуется повестка того, что, собственно, весь диалог вокруг проблем и скорости интеграции ЕАЭС, он становится гораздо жестче. Да? То есть нет сейчас каких-то романтизированных заявлений о всеобщем объединении, о родстве народов, о еще всяких таких вещах, с чего это во многом, скажем так, начиналось. Понятно, что это является некой связующей вещью, да, но, тем не менее, сейчас говорят о том, что экономика, она превыше всего, и что у нас нужно ускорять вообще все темпы интеграции и, в общем, рынки газа и нефти, энергетики, финансов и все, что плохо сейчас работает в плане свободного перемещения товаров. Все открыто говорят об этих проблемах. Все стороны абсолютно. Скажите, пожалуйста, а что, собственно, мешает преодолевать данные проблемы? Почему они остаются до сих пор такими чувствительными, несмотря на то, что 6 лет с момента создания данного союза уже прошло?
Ну, один из вопросов, который существует, о котором много говорилось и в этой студии, в том числе, когда мы обсуждали проблемы ЕС, это то, что национальные законодательства, они зачастую как бы рулят в экономических процессах чем те положения, которые есть в Евразийском Союзе. То есть наднациональные не работают иногда. Угу. И поэтому, вот мы, если мы вспомним, вот, сейчас осень, мы вспомним осень 2017 года, когда были проблемы на границе с Казахстаном и Кыргызстаном. Ведь, по сути дела, тогда был просто, ну, как бы конфликт между президентами, уже бывшими президентами, надо сказать, двух государств. И ведь, ну, вот работало, да, то есть как бы по законам ЕАЭС этой ситуации не должно было быть, но она была. Это как раз вот как пример, такой яркая иллюстрация. Сейчас, к счастью, таких, ну, скажем, разборок не существует, да, то есть нету, они как бы ушли вместе с президентами, которых уже сменили другие лидеры государств, но в любом случае, вот как пример, такие вещи возникают, и, естественно, есть определенное недопонимание у участников Союза, да, почему это происходит, хотя вот на бумаге, на положениях Евразийского Союза это прописано. А с другой стороны, надо четко сказать, что мы, к сожалению, от контрабанды еще не избавились, и поэтому вот буквально вот там выходные дни я читал про то, что какие-то там наши очередные грузы были задержаны, и меня до сих пор, вот вы сейчас сказали про 6 лет, меня до сих пор удивляет, что мы 6 лет в Евразийском Союзе, и порой предприниматель неправильно оформляет документы.
Понимаете? Значит, не все так просто.
Да, все равно документы. Вот это восприятие, что я, значит, раз ЕАЭС, сейчас я КАМАЗ яблоками загружу и буду, так сказать, топить в сторону ближайшего российского населенного пункта. Не срабатывает, да, то есть в любом случае и в Европейском Союзе даже никто не будет загружать и тратиться на бензин, на оплату водителя, там, естественно, не пропустят. Поэтому, конечно, есть вот такие противоречия, как я уже сказал, есть национальное законодательство, которое первично, и зачастую законы ЕАЭС или правовые положения ЕАЭС, они вторичны. Вот. Эта ситуация сказывается. Ну, с другой стороны, вот сейчас о чем говорил Садыр Джапаров, а, допустим, о ценах на продовольствие. Понятно, что вот мне удалось побывать в этом году, допустим, в Белоруссии.
Что, подорожало там?
Я бы не сказал, что там подорожало. Я был, скажем так, приятно удивлен. Я был последний раз в 2013 году. Mm-hmm. Ну, достаточно, скажем так, конференциальный такой был поездка, когда конференция, потом собрался и улетел. Сейчас я мог походить, посмотреть. Вот, и выбор товаров, ну, фактически весь свой. Ну, понятно, что там тоже присутствует продукция из Европейского Союза, российская, но Я даже вот несколько фирм, я думал, что считал, что это фирмы, которые производят молочную продукцию, это фирмы российские. Недавно Кубат Рахимов меня поправил во время дискуссии с ним на Фейсбуке, что это, собственно, оказывается, белорусский товар. Кстати, у нас он тоже продается. Вот. Поэтому, вот, понимаете, если у белорусов своего товара много, и он еще ориентирован на экспорт товара, вот как раз под вашим рядом с вашим замечательным офисом находится магазин белорусской продукции, мы видим. Я такого магазина из Кыргызстана продуктов я в Минске не видел. А в Бишкеке на это можно посмотреть. Это же маленькая точка. Есть еще большая точка на Южной магистрали этого же магазина. Беловежский гостиниц. Я не делаю ему рекламу, но я хочу сказать, что...
Ну, вот это прецедент в экономике как раз-таки.
Нет, это маленький, как раз вот мы говорим, да, там дефицит, вот сейчас говорил президент Кыргызстана о дефиците продовольствия. Но какой там дефицит продовольствия, если магазины эти забиты, да, у нас? То есть это везется из Бреста. Это надо понимать, что Брест... Где Брест, а где Кыргызстан? Поэтому, по сути дела, речь должна идти о инвентаризации и наших возможностях. Они, безусловно, есть. И вот буквально в сентябре я проводил круглый стол, который касался вот того самого саммита, мы обсуждали, как бы его итоги и те перспективы. И, в общем-то, знаете, там был очень интересный такой момент, когда было сказано, сейчас я уже не помню, либо представителям Минэкономики, либо представителям Фонда развития, что деньги есть, а проектов-то фактически нет. То есть давайте больше проектов. Подавайте. То есть, вот, понимаете, такая интересная ситуация. Либо люди не хотят, сейчас какое-то есть определенная тоже апатия у представителей бизнеса запускать, боятся какие-то новые предприятия. Но в любом случае, конечно, это неравномерность. И я с Жапаровым абсолютно здесь согласен, что да, кто-то там сидит в переизбытке, а у нас вот опять же, почитал, вот выходя, готовясь к эфиру, что вот у нас там с сахаром какие-то перебои.
Опять.
И да. С растительным маслом, да.
Да, и с растительным маслом. Но мы же живем на этом растительном, я имею в виду на сырье растительного масла. А покупая наше растительное масло, там написано, сырье произведено там в Алтайском, так сказать, крае, да, ну это смешно же.
Да, да, и соседняя республика нам очень многое вывозит. Я вот о чем хотела спросить. А Садыр Джапаров, в частности, сказал очень четко, что нам всем нужно вместе проработать ситуацию по выравниванию экономик стран-участниц ЕАЭС, да? Ну, понятно, что там две экономики, как минимум, они одни, а остальные, они совсем другие.
Да, и они тоже, я тебе скажу, достаточно разные, там разрыв достаточно
да,
хороший.
К тому же, да. А как вообще можно в рамках Евразийского экономического союза этот вопрос прорабатывать? Ну что, это должно быть на уровне глав государств распоряжение, что давайте откроем совместные производства? Или как вообще этот вопрос можно обсудить?
Просто хороший такой, знаешь, проект. Сегодня вы живете лучше, чем вчера.
Да,
это кому, простите,
сегодня
нужно в этом выравнивать?
Да.
Это кому-то нужно подниматься в этом уровне жизни, или кому-то нужно опуститься, но чтобы никому не было обидно?
И причем здесь ЕАЭС, да, как это может помочь?
Ну, опять же, на примере той же Беларуси, я почему ее беру как бы за пример, потому что страна небольшая, ну, похожи мы здесь.
По площади сходно, по населению
да,
сходно.
И по населению. Пока мы, так сказать, 30 лет игрались в демократические игры и стали страной НПО, соответственно, как бы там ни критиковало западное сообщество господина Лукашенко, он занимался сельским хозяйством. Опять же, итоги, плоды этой работы, вот что интересно, я возвращаюсь к теме магазина, он же открывался как раз после, в середине октября, после октябрьских событий, когда у нас там в этот момент еще бушевали там страсти, как и чего. Вот, и тоже митинги проходили и в Беларуси. Мы помним прошлый год, да, там долой, так сказать, Лукашенко и все остальное. Но при этом работала система, понимаете, то есть они открывали магазины, бизнес открывал магазины, то есть политическая жизнь там кипела, да, в своем котле. Но этот котел не переливался и не топил, скажем так, экономические реалии. Я вот о чем хочу сказать. У нас очень сильно мы привязаны, так сказать, с митингами у нас проблем нет, а вот с сахаром есть, к сожалению. Понимаете? Вот, то есть те, кто хочет помитинговать, вот сейчас там новое, или вот с выборами, тем более у нас просто вот сейчас на нас эти все сиропы предвыборные все сейчас обрушатся, опять же, растительного масла вот это уже
не добавит.
Бы, да, не добавит на полках и по цене. Здесь, конечно, нам помогают, и нам помогает та же Россия, если мы посмотрим статистику, значит, вот оказания безвозмездной грантовой помощи на поддержку штанов нашего государственного бюджета. Это постоянно, регулярно выделяется. А вот, и это тоже, скажем так, интеграционный момент. Понятно, что больше там степени доминирует двухстороннее сотрудничество, но, как известно, Евразийский союз тесно привязывает к внешней политике России, хотя союз экономический, угу. в общем-то, в большей степени. И я думаю, что в любом случае многое зависит от нас самих. Вот. Тем более, что нам же легче, по идее, вот Россия огромная, да, ну там мы ее как ориентир берем экономически, но, по идее, нам в маленькой стране со всеми необходимыми природными ресурсами легче, скажем, накормить 6 миллионов, да, чем в России, так сказать, более 200. Но мы опять же видим в магазинах, ну, наша продукция, там, соки, еще что-то там, конфеты, еще что-то, но их очень немного, там, молочка, да, соответственно, которая, кстати, тоже веселый молочник, это же не наша компания, это, ну,
конечно,
это
франшиза, да.
Да, это пепсикола. Поэтому что мешает, не знаю. Вот. И одно я могу сказать, что сейчас мы вступили параллельно вот с этими, так сказать, событиями, которые происходили на площадке Евразийского союза, у нас происходило очередное переформатирование кабинета министров. Фактически эти два события знаково совпали. Вот о чем говорил Жапаров. А сейчас ведь, получается, президент уже другой вариант управления правительством. Это раньше глава государства при парламентской форме правления мог сказать, ну вот кого там депутаты...
Кого Бог пошлет?
Нет, кого депутаты послали... Своих членов, куда они послали, те в кабинет министров и пришли.
Да, и здесь ни при чем.
А теперь, да, теперь уже как бы вся работа правительства – это полностью ответственность президента. Поэтому я думаю, что то, что было озвучено главой государства, оно как раз уже, может быть, станет, ну, определенной степени дорожной картой нашего уже, даже сейчас уже сложно сказать, какого по счету за последние годы правительства, вот, для реализации всех этих планов. Но в любом случае есть понимание между... допустим, Кыргызстаном, Россией, в том, как дальше двигаться в ЕАЭС. И я хотел бы еще отметить, что, допустим, по миграционной теме, почему она мне близка, вот я был в Москве, видел много очень наших граждан, они работают, переводы идут, да, здесь как бы свободное движение, вот мы говорили о товарах, а свободное движение рабочей силы, пожалуйста, билет в Москву, цены падают, количество рейсов увеличивается, и для свободного передвижения рабочей силы, как это одна из таких ключевых свобод ЕС, проблем никаких нет. Российской Федерации создаются все условия для того, чтобы наши граждане ездили, зарабатывали, ну и отправляли переводы себе на родину.
Да, наверное, нужно создавать в первую очередь внутри своей страны условия для своих собственных граждан, тогда и весь союз поедет как-то побыстрее. Если можно, в паре слов буквально на минутку, мы в следующем году будем председательствовать в ЕАЭС. Что мы можем сделать за этот год?
Ну, я думаю, что мы можем, с учетом того, что вот пришел Акылбек Жапаров, это достаточно опытный экономист, который mm-hmm. сейчас является председателем правительства, он достаточно опытный экономист, очень хорошо знает те особенности, специфику участия в Евразийском союзе. Я полагаю, что ряд каких-нибудь, ну, скажем так, конструктивных идей мы можем предложить для того, чтобы это реализовалось. Ну, те же там совместные предприятия. А вот. И что бы я хотел уже чисто, вот, скажем, как с позиции эксперта, да, с позиции человека, который постоянно занимается тематикой, чтобы, допустим, в Кыргызстане были созданы, ну, на государственном уровне, ну, некие аналитические структуры на государственном уровне, которые бы вот именно вырабатывали эти рекомендации и анализировали, как и что не хватает Кыргызстану для того, чтобы действительно более успешней участвовать в Союзе. Потому что mm-hmm. у нас правительство меняется с такой скоростью...
А преемственности
что,
практически
да,
никакой
вот
нет.
Нужен
да.
какой-то государственный аналитический центр, который в рамках Евразийского союза будет, вот, скажем так, проводить периодически мозговые штурмы.
Мы вернемся в студию буквально через несколько минут после короткого выпуска новостей и продолжим говорить теперь уже про СНГ.
Это тоже такая интересная организация. Я думаю, о ней можно будет много чего сказать. У нас в студии остается сопредседатель регионального клуба экспертов ПИКИР Игорь Шестаков. И вы оставайтесь вместе с нами. Мы совсем скоро вернемся.
Тема дня на радио «Спутник Кыргызстан».
Продолжаем наш эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Программа «Тема дня». В студии остается Тимур Усмонов и Наталья Князева, так же, как и наш гость, сопредседатель регионального клуба экспертов ПИКИР Игорь Альбертович Шестаков. Закруглились с ЕАЭС. Еще одно знаковое мероприятие, которое прошло на прошлой неделе. В формате видеоконференции прошло юбилейное заседание Советов глав государств СНГ. По случаю ни много ни менее 30-летия Содружества, которое появилось, скажем так, в успокоении от утраты общей страны, но потом, когда на нее возлагали очень большие надежды, как сейчас оно, как королева Великобритании, наверное, присутствует, скорее всего. Хотя, честно говоря...
Но безвизовый режим есть, и зона свободной торговли
тоже работает. А вот мы об этом как раз и поговорим. В частности, о том, что сейчас из себя представляет Содружество независимых государств, и какая от него присутствует практическая польза, раз уж глава государств тратит время и собираются в формате видеоконференции. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, выступая на данной видеоконференции, юбилейной, посвященной СНГ, высказался о том, что из себя на данный момент представляет Союз независимых государств и какие проблемы он решает.
Тема дня.
За три десятилетия СНГ прошло большой путь, утвердилась в качестве авторитетного регионального интеграционного объединения, в рамках которого государства-члены стремятся выстраивать отношения на принципах добрососедства, партнерства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга. Но, пожалуй, главное состоит в том, что благодаря Содружеству нам удалось сохранить, а по некоторым направлениям даже развить наработанные за многие годы проживания в едином государстве экономические, социальные, культурные и гуманитарные связи. Конечно, к сожалению, иногда не обходятся и без разногласий и противоречий. И уж совсем плохо, когда эти противоречия приводят к острым конфликтам между отдельными государствами-участниками СНГ. Так как это случилось, к сожалению, в прошлом году в ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Здесь коллеги уже говорили, я им признателен за оценку действий России при активном содействие нашей стороны, конфликт удалось остановить. И российский миротворческий контингент выступает гарантом достигнутого режима перемирия. При нашем содействии осуществляется и доставка гуманитарных грузов, разминируются территории. Причем хочу обратить ваше внимание с обеих сторон, на обеих территориях. И на территории Азербайджана, и на территории Армении. Восстанавливается система жизнеобеспечения, оказывается медицинская помощь населению. В свои дома вернулись десятки тысяч беженцев, свыше 52 тысяч человек. Все это еще раз подтверждает наши мудрости российские по поводу того, что хороший мир, плохой даже мир лучше, чем хорошая война, всякая ссора красная миром и так далее, и так далее. Собственно, ключевая роль Содружества независимых государств и состоит как раз в том, чтобы обеспечивать условия для мирного сотрудничества и совместной работы ради процветания и развития наших стран, повышения благосостояния наших граждан. Именно на это направлена реализация обновленной концепции дальнейшего развития СНГ и стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года. В этих документах фактически сформулирована программа действий по созданию в долгосрочной перспективе интеграционного политического, экономического и культурно-гуманитарного объединения заинтересованных государств, обеспечивающих эффективное развитие каждого из его участников, плодотворное торгово-экономическое взаимодействие и полноценное функционирование зоны свободной торговли. Это все требует профессионального разговора всегда. Понятно, что пандемия коронавируса продолжает негативно сказываться на сферах экономики, затрудняет контакты, взаимодействие. Вместе с тем можно с удовлетворением отметить, что показатели торгово-инвестиционного сотрудничества в пределах СНГ все-таки улучшаются, начали улучшаться во всяком случае. Увеличились объемы товарооборота внутри Содружества почти на 27% за первое полугодие. Открываются новые перспективы осуществления крупных инвестиционных совместных проектов, инфраструктурных проектов, повышающих взаимосвязь на пространстве Содружества. Вовлеченность экономик и компаний в евразийские производственные и транспортные цепочки. Важно, что у предпринимательских кругов в государствах-членов СНГ растет интерес к взаимному сотрудничеству в развитии зеленой экономики, цифровизации, широком применении инноваций, комплексном и рациональном использовании имеющихся природных ресурсов. Для реализации проектов во всех вышеуказанных отраслях ключевое значение имеет доступ к высококвалифицированным трудовым ресурсам, улучшение системы профессионального образования, создание благоприятных условий для граждан государства СНГ, осуществляющих трудовую деятельность в странах-участницах. Именно поэтому Россия и выдвинула идею принятия государствами-членами СНГ по итогам нынешнего заседания совместного заявления о развитии взаимодействия в сфере миграции. Оно, это заявление, нацеливает наши страны на активизацию работы по гармонизации договорно-правовой базы в области трудового законодательства, подготовке трудовых мигрантов, развитию цифровых платформ для оптимизации процессов трудоустройства. Для всех это важно.
Это был президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в своем слове на юбилейном заседании глав стран СНГ. Игорь Альбертович, что такое сейчас СНГ? Чем была эта организация и чем она остается через 30 лет?
Ну, организация прошла различные этапы, то есть первоначально это, конечно, была попытка сохранить прежде всего все экономические связи между уже бывшими республиками Советского Союза, и потом вопросы безопасности решались на уровне СНГ, там были, скажем, коллективные миротворческие силы, они тоже сыграли свою роль. Поэтому, как коммуникационная такая межгосударственная площадка СНГ, в общем-то, была востребована. Ну, о чем я сейчас говорил, а Владимир Путин, это создание зоны свободной торговли, а то есть до появления Евразийского союза, был в конце, правда, 90-м таможенный союз образован, он фактически, так сказать, больше был декларативен, а зона свободной торговли, она реально работала, и, допустим, можно отследить даже по достаточно успешной торговле того же Узбекистана, который не является там членом ЕАЭС, вот, но он полностью как бы вот использовал вот эти механизмы для наращивания товарооборота именно зоны свободной торговли СНГ. Ну, помимо двухсторонних связей. А поэтому вот, да, СНГ называли по-разному. Вот я помню такой полев в экспертной среде, его называли там чемоданом без ручки, и вот как бы не будем эту тему развивать, но не самый, скажем так, оптимистичный эпитет в адрес этой организации, но она нужна, она работает. И вот о чем сейчас, опять же, проводил пример президент России, это то, что вот удалось остановить кровопролитие на Кавказе между странами, членами Союза, ну, собственно, события или конфликты между Кыргызстаном и Таджикистаном тоже можно привязать напрямую к СНГ, потому что, опять же, два члена этой организации. Безусловно, невозможно, так сказать, на уровне СНГ предотвратить, наверное, такие события, но локализовать их и перевести стадию обострения вооруженного в диалог, это возможно. Поэтому я думаю, что СНГ, в общем-то, это организация с перспективами, потому что тот же Азербайджан, допустим, туда входит. Да, кто-то вышел. Украина, ну, это были политические. Вот Украина, она, допустим, болтается. Она, в общем-то, выйдя из СНГ, ее же с распростертыми объятиями никто не принял в Евросоюз. Да, то есть сказали, ну, где там ваше место? Да, они там получили определенные преференции по поводу там, чтобы граждане могли там въезжать, работать, но членами Евросоюза Украина не стала, и мне кажется, еще очень много времени пройдет, когда к ней будут вообще относиться не как к супербедному родственнику в Евросоюзе, а на равных. Вот, кстати, СНГ с этой точки зрения, конечно, организация, она получается более, ну, скажем так, и толерантнее, и можно вести диалог на равных, там, вне зависимости от твоих экономических возможностей. Там все равны в этом союзе. Поэтому и с этой точки зрения, с учетом того, что пандемия действительно как бы потрясла очень сильно экономики, вот, важность в этой организации есть, и я думаю, что и ближайшие перспективы тоже.
Есть вообще ощущение, что СНГ сейчас больше воспринимается, ну, по крайней мере, какой-то такой молодежью, как географическая организация. То есть долго говорить страны бывшего Советского Союза там. Да, вот СНГ нормально, сразу понятно, о чем речь идет. Я вот о чем хотела спросить. У нас и российские эксперты много раз в эфире это говорили, о том, что, например, Евразийский экономический союз, он, понятно, что... вообще-то направлен на то, чтобы...
Он про экономику.
Он про экономику, но он для того, чтобы, скажем так, все вместе общались, да, дружили, все страны. Но по факту получается, что в рамках ЕАЭС чаще всего выстраиваются отношения между странами и Россией, да? А вот в СНГ ситуация не похожая, потому что, да, понятно, что там мы говорим о том, что были предотвращены конфликты, но, опять же, это личное вмешательство Российской Федерации в эти конфликты, да? Когда у нас были проблемы, мы тоже в первую очередь обращались не в СНГ, не там куда-то там, да,
мы вообще
говорили...
Не знали, кому обратиться,
мы не знали,
да.
кому обратиться, да, но в том числе послания были и в ту сторону. Вот как вы считаете?
Ну, смотрите, я вот сейчас могу взять билет и улететь в Азербайджан, и мне не надо брать визы. Вот, пожалуйста, вот то, что лежит на поверхности, это безвизовый режим. Это понятно, что есть договоренности между Бишкеком и Баку, межгосударственные, но изначально вот та же безвизовость, мы же оказались, в общем-то, в визовом кольце, когда рухнул Советский Союз. Вот, допустим, попробуй, попади в страны Прибалтики вот, с киргизским паспортом.
Да.
Как это сделать?
У кого-то получается.
Да, но в любом случае, то есть визовые вопросы, они сразу возникают, да. И то, что вот это свободное перемещение граждан, и то, о чем сейчас говорил Владимир Путин о миграционных вещах, ведь те же граждане, вот вы говорили про Россию, то есть она играет важную роль в Евразийском Союзе. А давайте посмотрим на количество граждан СНГ, которые сегодня трудятся на территории России. Не случайно, кстати, вот именно со стороны президента России были предложения по трудовой миграции. Россия сейчас упорядочивает в очередной раз все эти процессы. Они в том числе и на них накладываются проблемы с пандемией. И опять же, это важная вещь и для русского языка, кстати. Потому что все заседания СНГ проводятся на русском языке, и русский язык вообще востребован как язык официальных межгосударственных
момент
переговоров.
Был, когда Лукашенко, который вел это заседание, сердечно поблагодарил лидера Молдовы, которая выступала на русском языке. Как раз-таки он обращал на это внимание, на то, что сколько бы лет не продолжалась, скажем, жизнь по разным квартирам, да, бывшим, которые жили когда-то в одном доме, но вот язык не меняется.
Да, безусловно. И это тоже, скажем, очень важный фактор, в том числе и для Российской Федерации. А сейчас ведь надо четко понимать, что мир закрылся, но... Ну, в связи с пандемией, ограничения на въезды, я вижу это по европейским странам, да, где там вакцины признают, не признают. Ну, спутник, допустим, я так понимаю, в рамках СНГ признан. Я сейчас не про ваш замечательный медиаресурс, а про вакцину.
Спасибо.
Вот, да. И это тоже как бы вот эти все факторы, это все упрощает жизнь простых людей. Потому что можно и в Молдову поехать, используя правовые положения СНГ и в другие страны. Поэтому и с этой точки зрения, да, достаточно демократичные либеральные режимы вот, в плане поездок, в плане миграции трудовой. Поэтому я еще раз хочу сказать, что такая площадка нужна. Ну и, конечно, это же постоянный обмен мнениями президентами. Это же тоже важный такой диалоговый инструмент для того, чтобы тот же наш Кыргызстан имел дополнительную площадку для того, чтобы оперативно решать какие-либо наши уже двухсторонние вопросы со странами СНГ, но используя механизмы этой организации.
Угу. Продолжая все-таки развитие вот этой темы, что Наталья тоже уже спрашивала, я просто уточню, вот чтобы точно понимать, да, ЕАЭС – это про экономику. И там далеко не все страны, которые входят в СНГ, в этом объединении. ОДКБ – это про безопасность. А СНГ – это про что в результате?
Это про все.
Повестка была просто очень и очень широкая. В частности, вот президент Садырджапаров предложил на основе именно этой организации направить гуманитарную помощь в Афганистан. То есть где, как кажется, Афганистан, где СНГ? Почему
ну,
через
а почему? Южные границы СНГ. То есть надо четко понимать. Сейчас мы уже немножко как бы уходим. Я, например, всегда называю на наших экспертных мероприятиях, когда мы обсуждаем там, вызовы, угрозы безопасности со стороны Афганистана в том числе, южные рубежи СНГ. Это не граница там, Таджикистана, Узбекистана, или, Туркменистана. Коллективное – это южные рубежи СНГ. Поэтому, по сути дела, вполне как бы логичное предложение по тому, чтобы оказывать там, помощь афганскому народу, который оказался заложником вот всех этих событий, которые там происходят. Понятно, что нам и самим сейчас достаточно сложно, о чем Садыр Жапаров говорил ранее, выступая на саммите, на совете ЕАЭС. Но вот мы как бы перед лицом проблемы. Это проблема СНГ, потому что если рванут афганские беженцы, то они как раз рванут вот именно в СНГ, а не в ЕАЭС или в ОДКБ. Это все будет восприниматься, эти потоки, как именно то, что они там могут двинуться в нашу сторону. Но я думаю, что я бы тоже не стал загонять ЕАЭС в такие все-таки торгово-экономические рамки. Мне кажется, что перспективы у этой организации достаточно большие. И, как говорится, светлые, да, то есть я все-таки надеюсь, что появится и идеологическая составляющая. Но пока вот что, за что отвечает или что там происходит в СНГ, да, это и внешняя политика, это и экономика, это и культура, без которых мы тоже же никуда не ушли. Есть творческие фестивали, есть кинофестивали, которые проводятся в рамках СНГ, и опять это, наверное, тот драйвер, который нас объединяет. Мы же понимаете, лучше будем дружить в рамках СНГ, чем выяснять отношения, как это было, вот то, что приводил пример Владимир Владимирович в плане Нагорного Карабаха.
Угу. Ну, с точки зрения, кстати, Афганистана и вот этой проблемы, она оказалась настолько острой, что в каждом выступлении практически каждого из лидеров государств афганская проблема и тема, она встречалась. И, в частности, случился такой хороший момент, который рассеял некоторую определенность. И именно это случилось на 30-м заседании глав государств СНГ. Вот мы как раз говорили про то, как Кыргызстан должен относиться к проблеме Афганистана, какие шаги необходимо предпринимать. У нас в гостях был Широдил Бактыгулов, политолог. И вот там вот мы очень сильно устали повторять, что Талибан – это движение, признано террористическим, запрещено в Кыргызстане, России и других странах. Широдил тогда сказал, что как ты его не запрещай, оно есть, и оно определяет политику сейчас очень и очень большой территории. А Владимир Путин после вот всех вот этих, наверное, долгих инсинуаций по поводу того, стоит признавать, не стоит признавать, сказал, что не нужно торопиться признавать талибов, и в частности он отметил, что вместе в рамках СНГ будут, безусловно, продолжаться отслеживание обещаний, которые подкрепляются делами, это со стороны, видимо, талибов и новых властей Афганистана, так же, как и некоторые коллеги, президент Казахстана выступал, и вот с ним согласился Владимир Путин, что не нужно пока торопиться с официальным признанием талибов. Они, по словам Путина, опять же, государство понимает, что надо с ними взаимодействовать, но торопиться с этим тоже нельзя. Будем вместе с вами обсуждать и советоваться. Как вы смотрите на вот эту проблематику признание, непризнание и того, как мы вместе должны наблюдать за этой проблемой. Потому что кто-то, предположим, наблюдает, а кто-то, как мы, например, находимся очень рядом с этой проблемой, и вот что с ней дальше
и
делать.
Южные рубежи СНГ тоже.
И южные вместе с ними.
Понятно, что талибы так или иначе, их можно там запрещать по 10 раз на день, но они та реальная политическая сила, которая сегодня управляет Афганистаном, и Соединенные Штаты Америки с 2001 года, начав антитеррористическую операцию «Непоколебимая свобода», их не поколебали, по большому счету, их, так сказать, возможности. Америка проиграла, и надо об этом говорить, несмотря, так сказать, на весь пиар, посыл, наверное, будут еще сниматься многие фильмы, как они там выводили там своих солдат, с героической точки зрения, но Америка проиграла. Конечно, ну тут из логики вытекает, что переговоры с ними вести надо, потому что надо понимать, что происходит внутри этой пороховой бочки, как она там рванет или нет. Что касается признания, то еще талибы должны доказать, что это единый монолит власти в Афганистане. Потому что сейчас если проанализировать, прочитать различные выводы экспертов, которые погружены непосредственно в эту проблему, они говорят, что Талибан неоднороден, что как вот в таких вооруженных формированиях может распасться на определенные, скажем так, ячейки, группы, которые будут говорить, нет, это мы тут, мы главная власть,
по отдельности договариваемся,
а те пусть
конечно.
Идут как бы в горы там дальше там воевать. Поэтому, естественно, никто не торопится, и, собственно, надо смотреть на развитие событий и взаимоотношения того же Талибан с Аль-Каидой, с ИГИЛом.
Другими запрещенными организациями.
Ведь вот международный контингент, который стоял в Афганистане под командованием Пентагона, воспринимался по-любому как буфер, который вот не давал выйти вот этим всем силам на такой широкий оперативный простор. Вот я хотел бы напомнить, что в 99-м году именно с приходом движения «Талибан» мы это почувствовали, что к нам ворвались боевики исламского движения Узбекистана, а у них было
тоже
как бы достаточно беспроблемная жизнь и существование было в Афганистане, где они наращивали свой вот этот, скажем так, экстремистско-террористический потенциал для вторжения. И талибы, ну, идите там, воюйте, это ваши дела, да. То есть они не стали каким-либо препятствием для этого. Так же, как мы не понимаем, там, станут ли они препятствием для наркотиков, которые, в общем-то, являются основным продуктом сегодня, с которым можно как бы ассоциировать Афганистан и так далее. Там оружие и другие там. Ну, вот. И здесь вполне логично, что позиция пока не торопится с признанием, но, с другой стороны, контакты от них все равно никуда не деться, потому что
конечно,
их надо поддерживать и надо вести диалог. То есть просто мы не обнесем, как это пытался сделать в свое время Трампа с Мексикой, да, стену. То есть
не получилось, это уже исторический
урок. У него тоже не получилось. Поэтому надо исходить из тех реалий, которые есть.
Угу. Заключительный вопрос. Если смотреть на некоторые другие организации, да, опять же, мы с ними сравниваемся, например, что мы говорим о том, в каких векторах будет развиваться и должно развиваться Евразийское экономическое объединение. С СНГ что? Это такая устойчивая баальбекская плита, на которой, ну, просто мы так стоим и иногда встречаемся, что-то обсуждаем. Либо же есть какая-то перспектива развития СНГ.
Может, перспектива как раз вот то, что вы включали фрагмент Владимира Путина, он сказал рост, экономический рост. Угу. Сейчас в условиях, ну, скажем так, тотального кризиса и пандемия никуда не ушла, мы сейчас даже не можем сказать, а что сейчас будет в ноябре там, или в декабре. Ну, пока мы можем предварительно сказать, допустим, замок на здание аэропорта вешать не будут ни в России, там, ни в Бишкеке. Но на самом деле мы находимся в достаточно непредсказуемой ситуации. Ни один медик сейчас вам не скажет, что будет. Поэтому вот эти процессы пандемии, они очень тесно переплетаются с нашим там прожиточным уровнем, с нашими экономическими возможностями. Поэтому СНГ как площадка, я думаю, она останется и будет работать тоже как такой антипандемический межгосударственный проект.
Угу. Ну, почему, по крайней мере, можно решать через это объединение много-много актуальных проблем, которые, к сожалению, возникают и копятся как ком в последнее время. Вот вы, кстати, сказали насчет того, что медики все никак не могут определиться, когда будет следующая вспышка. Вот у нас, кстати говоря, глава Минздрава определился, сказал, сразу после выборов следующий
ну,
год.
Ну, да, да.
Выборы пройдут, потому что их нужно провести.
Наслаждайтесь, да. Так сказать, отсутствием пандемии, пока будем голосовать. Да,
да.
А потом все.
А после, на следующий день, когда мы изберем парламент, объявят следующую волну. Хотя, надеемся, что, может быть, пройдет она как можно более гладко. Большое спасибо за этот эфир. Мы говорим с сопредседателем Клуба региональных экспертов ПИКИР Игорем Шестаковым. Игорь Альбертович, большое спасибо.
Спасибо.
Были чрезвычайно вас рады видеть после небольшого перерыва, который был вызван и пандемией коронавируса, и летом. Но теперь надеюсь, что обсудим с вами в перспективе и наступающие выборы, и много других интересных событий, которые произойдут в политической жизни наших стран и партнеров по Союзу и внутри нашей страны. В ближайшее время мы продолжаем эфир. Через минуту встречайте новости на кыргызском языке в студии. Вместе с вами программу «Тема дня» на радио «Спутник Кыргызстан». Вели Тимур Осмонов и Наталья Князева. Оставайтесь с нами, никуда не переключайтесь.
«Тема дня» на радио «Спутник Кыргызстан».